понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». В студии Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
Конец февраля 2014 года. Начало оккупации Крыма Российской Федерации. В 20-х числах февраля, после бегства с Украины Виктора Януковича, Россия начинает стягивать своих военных на полуостров. 26 февраля под зданием Верховного Совета Крыма в Симферополе проходят два многотысячных митинга сторонников территориальной целостности Украины под руководством Рифата Чубарова и Меджлиса крымско-татарского народа и активистов пророссийских организаций под руководством Сергея Аксенова. В давке под зданием парламента погибают два человека. В ночь с 26 на 27 февраля около 120 автоматчиков в полной боевой экипировке, но без знаков различия, занимают здание Верховного Совета и Совета Министров Крыма. На здании поднимаются российские флаги, а у входа появляются баррикады. На следующий день вооруженные люди блокируют аэропорт Севастополя Бельбек и аэропорт Симферополя. Россия не признает вооруженных людей своими военными, из уст российского президента Владимира Путина звучат слова о самообороне Крыма, купившей форму и амуницию в военторге. Только после того, как 16 марта прошел так называемый референдум, российский правитель заявляет, что на полуострове действительно действовали его военные. 27 февраля Совет министров Крыма под Верховный Совет Крыма под дулами автоматов, без кворума. Вообще неизвестно, кто был в этом зале. Проводит внеочередное заседание, на котором законное правительство Анатолия Могилева отправляют в отставку. Депутатам то ли демонстрируют, то ли нет мифическое представление уже отставленного президента Украины Виктора Януковича. Неизвестно, подписывал ли это представление, в котором кандидатом на пост премьер-министра Крыма называют лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Этот одиозный политик, которого в Крыму считают представителем криминальных группировок, на последних выборах Верховный Совет Крыма получил во главе своей так называемой партии всего 4% голосов избирателей. Эта цифра и отражает реальное количество крымчан, которые сочувствуют России. На 25 мая назначают референдум о пребывании Крыма в составе Украины. Но российское руководство боится. Дату переносит уже на 16 марта. Это те события, которые происходили в Крыму два года назад и которые явились началом фактической оккупации полуострова злодейским российским режимом под руководством Владимира Путина. А вот что происходило в Киеве во время оккупации полуострова? Какие решения принимали новые украинские власти, которые только что приняли страну из рук Виктора Януковича и его пророссийской марионеточной комарили, которой была поставлена задача уничтожить украинскую государственность? Об этом поговорим с политологом Тарасом Березовцом, автором книги «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». Добрый вечер, Тарас.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер.
Ну вот, собственно, российское, так сказать, действие мы описали, можно о них много говорить. Это была такая очевидная спецоперация, в которой практически не участвовало население Крыма, можно сказать. Население Крыма, либо заложники они были этой ситуации, либо было некоторое количество купленных марионеток в голове с Аксеновым, которые были готовы делать все, чтобы услужить оккупантам. Ну и в Севастополе это был Чалый со своей компанией. А что в Киеве?
Ну а в Киеве, как мы знаем, по обнародованной резолюции Совета национальной безопасности, это только одна из многих. На самом деле, насколько я знаю, они готовятся еще как минимум две обнародовать. Было полное непонимание, растерянность относительно того, что делать, потому что к власти пришли в действительности люди, для которых, ну, были понятны там какие-то парламентские вещи, у кого-то договорники, но никто никогда не находился в ситуации войны, да, собственно говоря, и сама Украина не находилась. Путин при этом прекрасно отдавал себе отчет, он знал, что он делает, что он к этой войне готовился как минимум с 2008 года, с момента войны с Грузией. У Украины не было даже достаточного количества, не то что там военных, а людей, которые могли бы разработать операции, да, которые предлагал провести тот же Турчинов, там, по похищению лидеров сепаратистов, по деблокированию совмина Крыма и тому подобное.
Вот тут очень важно понять, когда, в принципе, началась готовиться эта операция? Действительно ли она была связана с Майданом? Или все же вот все те поручения, которые получали Янукович, Лебедев, Якименко и другие высшие руководители Украины последнего периода по фактическому уничтожению российской армии и украинской армии и силовых структур, они были связаны все-таки с подготовкой к аннексии? Насколько это вообще долговременная история?
Виталий, я абсолютно убежден, что это не было никаким экспромтом. Я вот здесь не согласен с Ильей Пономаревым. Он высказывал с точку зрения, что якобы это все было вот такая моментальная рефлексия, никакого плана не было. С военной точки зрения подготовить захват такого объекта, как Крым, для этого необходимо как минимум 6 месяцев. Мы не говорим о том, что Харьковские соглашения, которые Янукович в 2010 году подписал, вспомните, что было ключевое? Возможность увеличения российского контингента на полуострове до 35 тысяч.
Да, по-моему, даже этого... обновление военной техники там предусматривалось.
И при этом, да, при этом даже не надо было Украину ставить в известность, как это было еще при Ющенко и при Кучме. То есть раньше там любой самолет, который садился, он должен был официально запрашивать разрешение украинских диспетчеров. Тут этого уже не было. Поэтому операция эта готовилась заранее. В действительности россияне готовились к ней даже при либеральном президенте Ельцине. Такие планы были. Давайте вспомним 93-й год, когда тогда еще Верховный Совет России голосует за город Севастополь как город российский. Да,
да, тогда входит... распространяется такой миф, что Севастополь на самом деле, не в отличие от Крыма, Украине да, не передавался, да, да, что да, нет отдельного решения, что он выведен. Кстати, многие из Крымской области, многие российские пропагандисты до сих пор эту чушь повторяют, кстати говоря.
Так вот, конечно, то есть все эти события происходили. Но зачем в 90-е годы в нище правительство Лужкова выделяло городу Севастополя и его общине в тогдашних ценах порядка 25 миллионов долларов ежегодно на так называемые там всякие российские, русские культурные программы, там, развитие русского языка и тому подобного. Да? То есть, зачем это происходило? То же самое, то есть, фактически все это готовилось. Ну и в конце концов, слушайте, но мы же прекрасно понимаем, что какая-то часть военных предала по факту Украину, да, их 8 тысяч там сегодня против них уголовные дела заведены, но были же те военные, которые были завербованы заранее. Петр Зима, извините, руководитель службы безопасности в Автономной Республике Крым, как он мог, вот, его что, вот, реально обработали? Да он был завербован заранее. Якименко,
при Януковиче, гражданин России.
Гражданин России. Да. А Павел Лебедев, министр обороны. Что мне рассказывал Петр Балан, Микола Балан, извините, тогдашний руководитель, командующий внутренними войсками в Автономной Республике Крым. Он говорил, что, слушайте, везде, где были боеспособные части, в Крыму, туда ездил Лебедев, туда ездил Янукович, если они видели, толковый командир, наличие военной техники, что делались? После отъезда Януковича командира отсылали куда-то во Львовскую область, часть расформировали, технику продавали, все. То есть это было целенаправленно с его момента прихода к власти. Это можно назвать случайностью? Ну, конечно же, нет.
Ну, насколько я помню, что перед Лебедевым вообще был министр, который был родственником Олега Сосковца, да?
Да, да.
Его зятем, а Олег Сосковец, нужно сказать, слушайте, это бывший первый вице-премьер Российской Федерации, это реальный наследник Бориса Ельцина на посту президента, и ему не удалось этим наследником стать только потому, что Анатолий Чубайс переиграл его в борьбе с Коржаковым и Барсуком. Но это человек, связанный со всеми этими соответствующими структурами.
Силовик, да. То есть связанный с ФСБ и именно обороны, ГРУ вот и иными. Да.
Такие люди вообще здесь занимались строительством вооруженных сил.
Да, поэтому в действительности, конечно же, значительная часть наших офицеров, худше всего офицеров разведки, они были фактически работали на российские спецслужбы. Да, слушайте, давайте вспомним 2006 год. Да? Парламент, Ющенко пришел, стал президентом, значит, он говорит, мы будем проводить в Крыму совместные учения с НАТО. Вспоминайте, что было. И что тогда говорил ГУР, главное управление разведки наше. Они говорили, когда пошли вот протесты в Крыму, выходили люди, якобы крымчане, значит, пикетировали там какие-то украинские, даже военные части, это, кстати, важный аспект, выходили и блокировали части, не давали выезжать.
То есть это была репетиция.
Репетиция.
Такая, да.
И тогда пошла в прессе, пошли фотографии, и они, кстати, официально обратились по каналам, что многие, так называемые, протестующие, вот эти вот дирижеры этого действа, они были офицерами Черноморского флота Российской Федерации в гражданской одежде, которая были в, среди этих людей.
То есть
это была
сказать,
репетиция.
Можно
репетиция
сказать, что на Черноморском флоте, вероятно, было целое подразделение, задача которого была дестабилизация ситуации в Крыму, которое вообще могло быть контрразведывательным
подразделением. Ну, конечно. Фактически, слушайте, они действовали на нашей территории не как разведывательная, а действительно как контрразведывательная. Почему? Потому что они Крым воспринимали как, собственно, регион фактически. И там была, конечно, контрразведка.
Ну, тут важно понять, вот у украинской власти действительно было там 24-48 часов, чтобы восстановить эту ситуацию, или в, как сейчас многие, вы знаете, если бы вот быстро решили бы этот вопрос там с властью, если бы не было бы этих всех коалиционных переговоров, это я свидетель, они были затяжными после Майдана. Действительно ли можно было бы за эти 48 часов решить проблему Крыма?
Ну, знаете, как моя бабушка...
Остановить эту агрессию.
Да, моя бабушка говорит, что если бы бабушке что-то было, она была бы дедушкой. Поэтому
это можем... Путин говорит, а не ваша бабушка.
Ну, Путина, он, наверное, у моей бабушки услышал, потому что у моей бабушки 84 года, она явно это, наверное, раньше слышала. Так вот, конечно же, мы можем сколько угодно фантазировать. Наверное, можно ли было выиграть, можно ли было захватить Верховный Совет, здание Верховной Рады Крыма и Совмин, но действительность немножко иная, некем было захватывать. Когда пошла команда утром 27 февраля, после вот этого митинга, который состоялся накануне, дали команду, оцепили, да, оцепили здание Верховной Рады, оцепили Совмин, но потом это через 4 часа вот это оцепление пропустило внутрь гражданских, и появилось второе внутреннее кольцо между зелеными человечками и нашими войсками. И когда пошла команда Альфе, их было в Крыму, если не ошибаюсь, по-моему, 90 человек, и спецназ внутренних войск, это было 60 человек, они отказались. Отказались категорически идти. Они только вернулись с Майдана, эти ребята. И вы понимаете, конечно, их состояние. Но и будем говорить, как об этом говорил Андрей Сенченко, крымский политик, что когда он уже встречался с ними, уже как бы было время упущено. То есть их уже россияне склонили на свою сторону к тому моменту.
Ну, есть еще один момент, который тоже помню под, вот по тому дню, когда был митинг... 26 февраля, это, собственно, два года назад ровно, митинг крымско-татарского меджлиса и митинг и пророссийских.
Да, там были, пророссийские тоже, там было 15 тысяч против 3, то есть наших было 15, тех 3 было.
Да, так вот в этот момент я вот разговаривал с депутатами здесь от оппозиционных фракций, которые уже были не оппозиционными, а союзными властью, и они были все очень недовольны. Почему? Они говорили... что непонятно, зачем нагнетается ситуация в Крыму, зачем эти митинги. Они обзвонили, ну, те люди, которые из Крыма здесь были, своих знакомых депутатов Верховного Совета Крыма, и те им сказали, что они ни на какие заседания ходить не будут, что вообще Верховный Совет Крыма не соберется, пока не стабилизируется ситуация в Киеве, а уже потом, когда здесь будет обеспечена легитимность и преемственность власти, они вообще соберутся и будут принимать какие-то решения вообще по будущему.
Ну, конечно.
Я даже допускаю, что эти люди им не лгали. Потому что мы же не знаем...
А так и было. Да. А так и было. На самом деле Могилев готов был даже власть передать. Был такой разговор, его многие люди подтверждают. Он сказал, что да, я напишу заявление, пожалуйста, голосуйте, я уйду в отставку.
Да, но просто получилось так, что это, эти заявления всех успокоили здесь, в Киеве. Ну, не будет Верховного Совета Крыма, не значит легитимных каких-то проблем с властью в Крыму. Подождем, куда там... Чего там Крым? Куда он конечно, денется, да? Да. А потом этих депутатов, или не этих, согнали там под дулами автоматов.
Это тоже большой миф, Виталий. Да. Давайте не будем...
То есть они пошли сами?
Нет, не так было, Виталий. Они официально сказали, что проголосовало 72 депутата из 100, которые были избраны официально в Верховный Совет.
Сколько там было, на самом деле,
неизвестно. Никто не знает, Виталий. Но я знаю о том, я слышал о том, что есть реально видеозапись, она у русских есть. Когда реально фиксируется, потому что они выключили всю трансляцию, но есть запись у русских, когда реально фиксируется зал, когда голосуют. Так вот, говорят те люди, которые, ну, эмпирически не могут посчитать, но говорят, что было реально не больше 30 депутатов. Все остальное это были дубликаты карточек. Вы знаете эту порочную практику Верховного Совета Украины, когда у Зайчука там есть дубликаты карточек, нет депутата, взяли, значит, и проголосовали. То есть все дубликаты были у Константинова. И эти карточки, собственно говоря, они вставили и проголосовали. То есть реально не было такого количества. Это тоже один миф, который мы не должны поддерживать.
Ну, то есть, это миф, который такой же миф, как и миф потом о участии людей в референдуме.
Да, абсолютно. Вот есть такая фотография реальная, которая была снята в Симферополе на участке в день так называемого референдума. И вот у меня она в книге есть, там три пачки идет. Значит, там написано «За Украину», вот стоит такая пачка. Значит, потом написано там «За Россию» и «Недействительные». То есть, пачка «За Украину» раза в 3 больше, чем «За Россию».
Можно,
а считали по-другому.
Можно на фоне этих вот правовых решений считать, что население Крыма – это обыкновенные там заложники вот этого вот оккупационного режима, который, в принципе, ну вот как любое мирное население, захвачено пиратской бандой такой, да? Только эта пиратская банда еще имеет в своем распоряжении государственную структуру Российской Федерации.
Ну, конечно, абсолютно. То есть, мы говорим о том, что фактически произошел захват. Ну, а пираты, они в действительности пираты. Почему?
Потому
что
они захватились.
Так, они пираты. Высадились и захватили суда, ну, например, тоже Константин Ишанский, они на сегодняшний день, хотя обещали, они его не передают, и готовят его к отправке к Сирии. Кто так поступает? Только пираты. Поэтому Конечно, мы должны относиться к нашим гражданам в Крыму, понимая, что они стали жертвами целенаправленной многолетней пропаганды. И люди фактически не имели доступа к альтернативной информации. Поэтому мы их должны жалеть.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». В эфире мы обсуждаем день 26 февраля 2014 года, когда началась российская оккупация украинского Крыма и украинского Севастополя. У нас в студии Тарас Березовец, политолог, автор книги «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». Ведет программу Виталий Портников. И мы продолжаем наш разговор. И вот тут возникает тогда вопрос, а как выходить из этой ситуации? Да, потому что вот Россия объявила оккупированный Крым. Это произошло впервые после гитлеровских экспериментов в Европе, можно сказать, да, федеральным округом Российской Федерации. То есть Крым получил такой же статус, какой имела в свое время там Чехия, объявленная протекторатом там, гитлеровского рейха, или Украина, которая тут была объявлена какой-то Остмаркой, да. По сути, но Германия готова была, нацистская Германия, так же, как и путинская Россия, готова была защищать эту оккупированную территорию ценой жизни своих солдат, и главное, что ценой жизни мирного населения, которое эту Германию совершенно не интересовало, потому что можно говорить, что это заложники, сколько там погибнет людей при защите этих оккупированных территорий, ее не волновало. Теперь мы имеем такой же режим, по сути, очень похожий на, по структуре на гитлеровский, но с ядерным оружием, который совершенно спокойно весь Крым оставит безлюдным, только чтобы он был российским.
Да, конечно. Что делать с этой ситуацией? Ну, конечно, они уже по определенным данным завезли туда ядерные боеголовки, которые они размещают на территории урочища Кизилташ, есть такое в районе Судака. И они действительно сегодня нагнали такую ударную группировку, создали на территории Крыма, в том числе на территории там ближе к Чангару, Джанко и дальше, да, вот, которая вооружена сегодня системой залпового огня, артиллерией и тому подобное. Зачем все это делается? Ну, то есть, зачем в Крыму концентрировать такую технику, если это, по сути, мышеловка? То есть, с кем ты собираешься воевать? Это ж не, как бы не авианосец, который может отчалить и плыть, хотя, может, с точки зрения они его так и рассматривают. У них сегодня размещены ракеты, с помощью которых они могут достичь, поразить любые цели. То есть все государства Черноморского бассейна сегодня стали под прицелом Черноморского флота. Это прямая, абсолютно явная угроза, как говорил Том Кленси.
И что тогда?
И это проблема, которую должны осознать наши партнеры, потому что если они думают, что это оружие может быть направлено только против нас, к сожалению, это не так. Если мы сегодня посмотрим ведущих российских независимых военных экспертов, да, их прогнозы, в частности, в Сирии, то для чего сегодня идет отрабатывание и слаживание сегодня российской группировки на территории Сирии? То есть одна из версий рабочих, которую мы смотрим, то, что Путин будет провоцировать локальный конфликт с Турцией. Понимаешь, что НАТО не будет ввязываться.
В Черном море как раз,
да? И в том числе и в Черном море, да, и в том числе, конечно. И она будет провоцировать эту войну, четко понимая, что НАТО не будет участвовать в этой войне. Тем более НАТО же сделало заявление, помните, на прошлой неделе, они четко послали сигнал через министра, по-моему, или иностранных дел, или обороны Люксембурга, они сказали, что если Турция спровоцирует конфликт с Россией, НАТО не будет участвовать в этом конфликте. То есть они фактически уже отмежевываются. И для Путина это очень как бы хорошие сигналы для него, понимаете, такие вещи.
Ну, у меня есть большой вопрос, честно говоря. Действительно ли НАТО может уклониться от защиты одного из своих членов?
Наверное, к сожалению, да. К сожалению, да, потому что, мне кажется, они не готовы сегодня к такой войне. Вот я был на прошлой неделе на конференции, которая называлась «Сдерживая российскую агрессию». Вот ее проводил Балтийский оборонный колледж. Там были представители штаб-квартиры НАТО и фактически всех, большинства государств. И они говорят, что мы рассматриваем вариант того, что Путин начнет гибридную войну, реальное военное действие, но не регулярными войсками, а частными компаниями. В 2011 году Путина спросили, кстати, у них действует, чтобы вы понимали, частная армия – это не частное охранное агентство. У них на вооружении есть все фактически, кроме флота и авиации. И когда его спросили, а мы рассматриваем возможность использования этих частных армий российских в ближнем зарубежье для защиты русскоязычного населения, он сказал, да, такая возможность рассматривается. Это вот приблизительно, ну, вот близкая к тексту его цитата. И они говорят о чем? Что если он начнет такое вторжение, не обязательно там появятся, опять же, люди
с шевронами. Но будет опять зеленый человечек.
Какие-то зеленые человечки, а на все вопросы и претензии депеш он будет говорить, да я не знаю, это какие-то добровольцы там. Они, может, прорвались с ДНР, туда.
Кто в это верит в наше время?
Никто не верит, но ему ж плевать на это все, понимаете? Ну, он абсолютно циничный человек.
Ну, знаете, для политика быть циничным ничего нового нету. Да, в истории большая часть таких политиков, особенно руководителей авторитарных режимов, были циничными.
Но его же цель-то не Украина, Виталий. Его цель показать неспособность НАТО.
Ну, тут, понимаете, да, с одной стороны, да. С другой стороны, мы понимаем, что с каждым днем его время истекает. Вообще, этот счет идет на
мы
миллионы
на это надеемся,
долларов.
Мы надеемся на это. Вопрос, но можно... правда ли это, мы не знаем.
Но вопрос в том, можно ли в, таком, в условиях такого финансового дефицита позволять себе такие авантюры. Это все равно даже частная армия, это деньги, это миллионы долларов.
Конечно, миллиарды.
Да, миллиарды.
Но
да?
в Сирии это копейки по сравнению с американскими. Они, им, смотрите, война в Сирии месяц обходится сегодня 3 миллиарда долларов. Американцам операция в Ираке обходилась миллиард долларов в сутки. То есть 30 миллиардов, в 10 раз больше.
Но
то
я
есть
3 миллиарда это немного. Я прошу прощения, американцы достигли деньги. Совсем других
я
результатов.
Я понимаю, я согласен. Но тем не менее, для него 3 миллиарда, он может там годами вести такую кампанию. При таком бюджете, при таком бюджете. Вот.
Я думаю, что, опять-таки, вот это сравним ситуацию с Украиной. Украине Путину нужен был не только Донбасс, да? Ему нужна была Восточная Украина, ему нужно было уничтожение украинской государственности в том виде, в котором она возникла после Майдана, ему нужно было утвердиться. Но на те деньги, которые он был готов потратить, нельзя вообще заказать себе сухари и думать, что тебе принесут обед. А он все время себя так ведет. Ну, потому что у него нет иных денег. Или он не должен платить деньги своим подданным, и они просто, как это обычно бывает в хороших русских традициях, вынесут его на вилах из Кремля. Мы знаем, что бывает с россиянами, когда их не кормят.
Да, но пока, видите, он очень хорошо кормит свое окружение. И на возможность дворцового переворота надежды нет.
С этим я не могу не согласиться. Я просто размышляю о том, насколько вообще реальные планы вот военных конфликтов, мы же сейчас обсуждаем Крым как одну из зон таких конфликтов, да,
да? Да.
Вот насколько у российского бюджета есть деньги, да, не на такую гибридную полувойну, не до войну, опять-таки, ведь Путин действительно хотел, чтобы в Крыму был парад, а не война, правда?
Ну, конечно.
И
конечно.
На Донбассе хотел парад.
Парад,
просто
да,
получил
да.
войну, потому что украинская армия, так сказать, дала по зубам агрессору, и в результате он там пользуется каким-то куском территории вместо полученного. В Сирии тоже хотел парад. И поэтому был такой ужас, когда Турция защитила свое военно-воздушное пространство от российской авиации.
Ну, видите, в результате сейчас его операции в Сирии закончится все очень печально. Сирии не будет. То есть уже понятно, что Сирия в прежних границах уже не выживет. То есть это будет совершенно что-то другое. Там Курдистан на территории появится. Появятся, возможно, там части, которые будут контролироваться туркменами, да, этническими, те, которые близки к туркам, Турции, да, да. К туркам, собственно говоря. Об этом мало кто знает, что на самом деле туркмены живут. То есть это другие туркмены, которые более близки к туркам, но это не те туркмены, которые
живут в Туркестане.
Да, да, не те.
В Туркменистане, да.
Да, вот. И поэтому Сирию, к сожалению, ждет незавидная судьба.
Ну, надо сказать, что и Западу тоже имеет свою долю ответственности. Потому что если бы Путина остановили бы на первых фазах его авантюры, еще тогда, когда президент Соединенных Штатов договаривался с Путиным о Сирии, то, во-первых, не было бы такого потока беженцев. Во-вторых, в Сирии не было бы такого количества убитых. И, в-третьих, Россия бы сейчас была бы не в Сирии. Да? То есть, но из этих ошибок же нужно делать выводы, пока не поздно.
Пока они их не сделали. То есть они допустили ошибки сначала в Крыму, потом на Донбассе, а потом мы видим, что они уже и Сирию проспали. То есть вопрос, что будет дальше. Это к вашему вопросу относительно того, как НАТО должно драться за Турцию или НАТО должно драться за Эстонию. А где у нас гарантия того, что они будут это делать? Ну вот реально, на чем строится ваша убежденность? Американцы, ну возможно, возможно. А все остальные, я думаю, что они будут искать способы выйти из этого конфликта.
Моя убежденность зиждется исключительно в соответствующих статьях соглашения НАТО, которые при их неприменении превращают весь альянс...
Будапештский меморандум тоже.
Будапештский меморандум не подразумевал таких четких обязательств.
Я согласен.
Меморандум — это меморандум.
Хорошо, мы себе считали, что он предполагает. Да. Они посчитали, что он не предполагает. Видите, это разная трактовка документов.
А в натовских документах нету таких трактовок. Это совершенно очевидный договор о взаимной обороне.
Да, безусловно.
Вот в этом надо... И опять-таки мы будем надеяться, что опять-таки уважение к международному праву хотя бы в таком виде, оно спасет человечество от угрозы Третьей мировой войны. И вот это все на самом деле... На самом деле два года назад этот ящик Пандоры был в таком виде открыт, если сказать честно. Так что поблагодарю Тараса Березовца, политолога, автора книги «Аннексия. Остров Крым. Хроники гибридной войны». И напомню, что сразу после нашего эфира смотрите марафон, посвященный событиям февраля 2014 года на сайте «Крым Реалии». Сейчас с вами был Виталий Портников, а завтра слушайте нас в 19:10 по крымскому времени. В эфире программы «Крымский пармезан» Александр Янковский и Сергей Макрушин будут говорить о начале оккупации полуострова. И сделают они это не так, как все. До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.